Потому что под капельницами езжать не круто, не классно, никому не рекомендую. 3 из 10.
А вот это, кстати, очень неправильное позиционирование, Алексей.
Привет, меня зовут Лёша Байдацкий, и я недопиарщик. Мне 21 год, я студент, и я мечтаю стать крутым пиар-директором. К сожалению, этому очень сложно научиться в университете, поэтому я решил учиться на опыте. В этом подкасте я общаюсь с опытными пиарщиками и рассказываю, как я применяю все эти знания в работе. Поехали! Ну что, сегодня тема намного проще, но не менее интересная. Мы тут с тобой обычно говорим о бренде компаний, организаций, даже политических партий, но все же понимают, что и у человека может быть свой бренд. На самом деле я думал, что это достаточно очевидная и слишком простая тема, чтобы говорить о ней в подкасте и вообще обращать на нее внимание. Это типа меня пиарщиком не сделает. Но потом я обсуждал подкаст со своей знакомой, и она сказала: «Как ты хочешь стать крутым пиар-директором, если ты называешь себя недопиарщик?» И тут я понял, что я не совсем умею обращаться со своим личным брендом. Не то чтобы с брендом компании. Поэтому подтянуть себя в этой сфере точно не будет лишним. Тем более, что спикеров для этого эпизода найти же совсем не сложно. Я просто подумал, кто из более-менее публичных людей может рассказать, ну, о том, как он сделал себя публичным и что нужно, чтобы поддерживать свой персональный бренд. Первый спикер, а сегодня их будет аж 4. Так вот, первый человек, с которым хочу тебя познакомить, это моя хорошая знакомая, которая изначально работала в сфере ивентов, а потом потихоньку перебралась в пиар. Сейчас расспросим ее, что такое селф-брендинг.
Меня зовут Яна Сидорова. Я сейчас активно развиваюсь в сфере бренд-менеджмента и все, что связано с продвижением бренда в маркетинге.
Яна, что такое личный бренд?
По сути, личный бренд — это бренд, выстроенный на основе личности, да? Ну, как бы, в принципе, логично уже в самом названии. Раньше не было понятия «личный бренд», но были люди, у которых была высокая популярность за счет средств массовой информации, там, телевидения и так далее. В основном это были звезды, политики, спортсмены. Но с появлением социальных сетей люди стали в десятки раз публичнее, стало намного легче привлекать к себе внимание, люди начали транслировать свой лайфстайл в стиле «как я ем», «как я сплю», «как я в зеркале фотографируюсь». Ну, может, помнишь, это начиналось там 5 лет назад. И со временем многие стали публиковать свою экспертность, да, просто показывая рабочие процессы. Например, как адвокат ведет клиентов и выигрывает суды. В какой-то момент это стало понятно, что этот человек собирает вокруг себя тех, кто хочет за ним следить. Кому это интересно? Кому интересно наблюдать? По-простому сформировалась аудитория. Ну и так как, по моему мнению, к мнению этого эксперта, в принципе, стали прислушиваться, подписываться, его начали рекомендовать, кто-то начал обращаться к его услугам и оставлять отзывы. Этот простой парень с хорошими профессиональными навыками превратился в лидера мнений. И буквально вмиг стало понятно, что реклама для B2C через социальные сети может быть в десятки, а иногда и в сотни раз выгоднее, чем через средства массовой информации, какие-то более сложные каналы продвижения. На фоне этих событий произошла трансформация приоритетов. Да, вот одна из самых важных ценностей сегодняшнего дня во взаимоотношениях с потребителем — это доверие. А к конкретному человеку, да, к личному бренду, который доверяет подписчику свою личную жизнь, публикуя ее аспекты со всех сторон, довериться хочется куда больше, чем компании с ретушированной реальностью. Для примера, давайте возьмем там рекламу стирального порошка и эту смешную историю с красиво посаженными пятнами. Сегодня потребитель не верит в то, что этот порошок действительно классно отстирывает, что действительно он качественный и хороший. Все привыкли видеть этот контент. Он уже не очень работает. А личный бренд матери 3 детей, которая просто вот в обычной бытовой жизни показывает, как она отстирала там какие-то страшные пятна и сказала: вот, ребята, это вот такой-то бренд. Подписчик верит куда больше, доверяет, да, что важно, доверяет куда больше, чем вот такой компании. Ну и вывод такой: лицу доверяют больше, чем компании. Отсюда и выросла потребность в личных брендах, и, собственно, такой бум произошел за последнее время.
Перед тем, как мы продолжим интервью с Яной, я хочу тебя кое с кем познакомить.
Привет слушателям недопиарщика. Я Лера Плошкина, автор подкаста о психотерапии «Спроси себя почему». Я верю в Лешу, он обязательно станет крутым пиар-директором. Мне кажется, что секрет успеха в любой области – это не только скиллы и опыт, но и умение анализировать все, что с тобой происходит, понимать свои чувства и делать ценные выводы. Я не психотерапевт, но очень горю этой темой. Если вы хотите вместе со мной научиться разбираться в себе, слушайте подкаст «Спроси себя почему» на всех популярных подкаст-платформах, а также подписывайтесь на телеграм-канал.
Я уверен, что подкаст «Спроси себя почему» очень классно зайдет всем, кто хочет разобраться в себе, поэтому ссылку на него я оставил в описании к этому эпизоду. Слушай, а если говорить о составляющих селф-бренда? Ну, то есть что, это там оформленная шапка, грамотная там поставленная речь, что, из чего состоит этот персональный бренд?
Понял, это уже после того, как мы определились с позиционированием, стратегией, целевой аудиторией или с самого начала?
А давай, давай с самого начала.
Хорошо. Ну, в первую очередь, чем отличается личный брендинг? Да, просто от брендинга. Как по мне, то я считаю, что отличия практически нет. Потому что там бренд, что там бренд. И как бы разницы как таковой, на мой взгляд, нет. Теперь про составляющие, да, потому что в любом случае в брендинге тебе нужно первое. Это определиться, кто ты, для кого ты и как ты к этому идешь. Это стратегия. Ну, стратегия позиционирования, то твоя целевая аудитория, на кого ты работаешь, да, глубинное интервью, там понимание, с кем, кого ты хочешь привлекать, как ты будешь там и о чем будешь рассказывать. Ну и после того, как ты уже сформировал это понимание, то составляющие личного бренда, в первую очередь, это постоянство. Образ должен быть единым, последовательным на всех платформах. Это важная профессиональная черта, которая особенно ценится, да, то есть ты не, ну, если ты выключаешься из эфира на 1-2 дня, и за тобой не следят, уже начинаются смски о том, ты куда пропал. Это вот у нас так было, когда мы прокачивали личный бренд предпринимателя, и вот мы в какой-то момент просто ворвались в эфир, начали сыпать контентом, хотя до этого это была простая страница с обычными какими-то мыслями, все как у всех. И когда мы месяц активно бомбили, вот как по шаблонам, да, развитие личного бренда, на 2 дня он просто выпал из эфира, он был в Запорожье, не было связи, и люди... Причем он говорит, что самое интересное, посторонние люди, а куда вы пропали? С вами все в порядке, ему писали. Поэтому первое — это постоянство, постоянное взаимодействие с аудиторией, креативность. Люди ищут креативность вообще в любом контенте, с которым они как бы хотят взаимодействовать. Современные технологии дают безграничные возможности там, для проявления креатива, создавать свое портфолио, там, видение карьеры и так далее. Очень много всяких программок для этого есть. И в принципе контент должен быть уникальным. Запоминающимся, просто необходимо чем-то выделиться, вот у тебя должно быть определенное УТП, уникальное торговое предложение даже в личном бренде. Например, это торговое предложение там услуг каких-то и так далее, оно должно быть очень уникальным. Профессиональные фото, несмотря ни на что, вот если там смотреть Balenciaga, да, там просто трэш, там никаких профессиональных фото, там какой-то колористики, страницы и так далее, речи не идет, но все же, по какой-то аналитике, которую я провожу ежедневно и просматривая разные аккаунты, я вижу, что все-таки профессиональные фото, контент, видео все еще лидируют для того, чтобы привлекать аудиторию. Люди больше и лайкают, и смотрят, и останавливаются, разглядывают, и так далее. Вот. Ну и, конечно, доверие. Для того, чтобы, ну вот один из таких самых важных поинтов, тебе должны доверять. То есть твой контент должен быть таким, чтобы укреплялась взаимосвязь между подписчиками, подтверждался твой профессионализм какими-то постами, мыслями и так далее. Ну и, конечно, быстро взаимодействовать с аудиторией, сотрудничать с экспертами.
Слушай, еще у меня такой вопрос. Я общался тоже с одним человеком, который вроде как тоже разбирается в личном бренде. Она говорила, что одна из самых важных частей развития личного бренда — это честность, потому что так тебе будет, во-первых, легче строить свой бренд, потому что тебе не надо там придумывать, додумывать, какой ты на публике, какой ты не на публике, ну а во-вторых, потому что так у тебя будет больше идей для контента, потому что ты вроде бы как сам это делаешь. Мне интересно знать, что ты по этому поводу думаешь. Там, может быть, твои клиенты, все ли они в жизни такие, как вы, как пиарщики, строите его в Инстаграме?
Ну, я как непосредственный приближенные к некоторым личным брендам, которые очень долго развивались, не будем озвучивать, хотя ты их знаешь, но эти люди сейчас в политике, поэтому не знаю, как для твоего подкаста.
Ну и имя называть не будем, давай.
Да, имя давай не будем называть. Сейчас, честно положа руку на сердце, в 85% случаев те личные бренды, которые якобы честно выстраивают свой бренд, на самом деле подают очень ретушированную информацию. Понимают это лишь немногие, ну вот опять-таки по исследованиям, которые я проводила, люди любят зрелище, люди хотят зрелище, и люди хотят красивую картинку. Так это или иначе, им хочется красивый образ. Понятное дело, им нравится, когда люди слышат мат, матюки какие-то, люди видят какое-то естественное поведение, да. Взять звезду Аню Алхим города Днепр, да, она вроде вся такая откровенная, честная, открытая и так далее, но тем не менее мы никогда не узнаем, что творится на самом деле за кулисами ее Инстаграма. Поэтому честным, искренним — да, но с определенным смыслом. Да? Для чего ты это делаешь? Ты, конечно, никогда там не протранслируешь в своем Инстаграме то, что тебе может навредить. Я бы даже сказала, это не вранье, а недосказанность.
Еще тоже это скорее будет не вопрос, а я просто попрошу тебя это произнести, потому что я знаю, что этим ты со мной делилась, что страницы Инстаграма с попами смотрят больше, и просто потому, что смотрят. Вот не потому, что там аудитория Инстаграма мужчины, не потому, что все эти попы красивые, а просто потому, что это попы. Это так?
Да, это действительно так, и тут, в принципе, не нужно далеко ходить, на этот счет есть огромное количество статей, написанных о маркетинговых исследованиях, ровно как и котики на рекламной кампании. Да,
торговая. Это до сих пор работает?
Это еще как работает. Это старые песни о главном. Когда у тебя маленькие детки тоже, это повышает количество продаж. Таких инструментов влияния очень много. Вплоть до того, с какой стороны там расположен текст, расположен логотип. Все точно так же психологически влияет и у пользователей социальных сетей. Только там немножко другие инструменты. Да, это те же попы, это те же красивые, тот же красивый бюст. Красиво сфотографированная рука на руле Porsche тоже будет уже визуально придавать твоему образу больше оттенок лакшери. Вот и все. Ну, то есть это все работает. Это психология. Это уже даже не маркетинг, это психология восприятия. Так или иначе, большинство это лайкает, а значит, это работает, а значит, это надо делать.
Ты не испытываешь какое-то, я не знаю, чувство сожаления и грусти из-за этого? Потому что я как-то думаю, блин, ну наверняка же есть люди, у которых в голове что-то, какие-то классные идеи, которые там могут изменить мир, или они просто какие-то там офигенные философы и ораторы, и им сложнее доносить свои мысли, потому что люди предпочитают смотреть на попы и дорогие машины.
Да, но тут ничего не поделаешь. Я очень много над этим думала. Мой вердикт — горе от ума. Мы страдаем, потому что мы все это видим, мы все это замечаем, мы это считываем, да? А другие просто не считывают. У них другое видение, и за счет этого мы, маркетологи, можем на это круто влиять, работать, повышать наши чеки и делать свою жизнь еще более объемной, радужной и развиваться в рамках своих возможностей. Ну, вот на мой взгляд. Потому что, ну, люди на это ведутся. Окей. Негодование, оно, конечно, есть, но у нас для этого и есть свое комьюнити, где мы можем делиться этими мыслями и пользоваться инструментами, данных нам Фрейдом. На самом деле, мне было бы интересно узнать о том, как бы ты сейчас хотела развивать свой личный бренд, исходя из той информации, которую я тебе дала.
Классный вопрос. Смотри, да, об этом и собирался говорить в подкасте. У меня сейчас есть дилемма. Это, наверное, часть off the record, ну, посмотрим. И тут я начал рассказывать Яне историю, которую расскажу и тебе, но только уже без фамилий. Дилемма заключается в том, что мой руководитель просит меня принять участие в проекте, который, во-первых, не очень соответствует моим ценностям, а во-вторых, сделает меня публичным в той сфере, в которой я бы не хотел. То есть я, став публичным с такой стороны, навсегда поставлю на себя определенный штамп. А в 21 год клеймить себя какими-то ценностями, идеями и взглядами, ну, это не то, что хотелось бы. Теперь отвечаю непосредственно на твой вопрос, что бы я стал делать. Я бы, наверное, развивал свой бренд в сторону того, что я как бы специалист, которого круто бы нанять, потому что, впрочем, сейчас у меня цель — это там поработать с классными компаниями, классными брендами и набираться опыта. Ну, в общем, подкаст он в том числе и для этого. И я бы, наверное, стал строить себя как человека там открытого к возможностям, чтобы работодатель, который ищет себе пиарщика, там, глядя на мое CV, решил заглянуть в социальные сети, там увидел человека, который там интересуется пиаром, делится этим, там ведет свой подкаст, и вообще весь такой пиар-пиар, и даже если у него в CV написано, что он там пиарщик всего там 2.5 года, но при этом вот он очень сильно хочет, и почему бы юного таланта не взять, вот типа такого. Вот, поэтому, наверное, я бы строил бренд так.
Здорово. Это такое резюме нашего всего интервью. Я очень рада, что ты сделал правильные выводы. Ну, конечно, самое важное, чему стоит уделить внимание, это аналитика и позиционирование. Вот, наверное, когда ты все четко анализируешь, переводишь в цифры, когда это все оцифровывается в какие-то таблицы, цифры, в понимание тенденций и так далее, тогда становится гораздо легче двигаться. Например, в твоем случае у тебя будет продвижение через LinkedIn, правильно? Через Инстаграм. Но и тем не менее, я бы не сбрасывала со счетов новую социальную сеть TikTok, которая только набирает обороты, и у тебя там большой шанс завладеть хорошим куском аудитории за бесценок.
А как это сделать в моем случае? Я, честно говоря, думал, там только мемы и школьники.
Казалось бы, но нет. Чтобы ты... Обрати внимание, там сейчас даже есть Лешко, Кличко, Усик.
Да, Навальный, Интерпайп, Майкрософт. Да, я знаю, но я искренне не понимаю, что они там делают.
Они пытаются завладеть частью аудитории поколения, это уже даже те, которые за гранью Z. И это как инструмент будет очень круто, и просто твой месседж можно доносить в 15-30-секундных роликах, которые могут просто высмеивать ситуацию, когда тебе там условно кто-то, X-файл, заставляет говорить про таких-то людей и поливать их грязью, и как ты на это реагируешь? Просто в 15 секундах. Людям нравится это. Они увидят мальчика, который идет по площади города Днепр, который абсолютно искренне говорит о том, что вот он столкнулся с такой ситуацией, как он на это реагирует. Тот, кто с тобой будет солидарен в том, что молодец, правильно сделал, что отказался от такой грязной работы, тебе поставят лайк. Один, второй, третий, подпишутся и будут следить за развитием событий. И вот с этого всего и начнется. В Инстаграме это гораздо сложно, нужно бодаться, а в ТикТоке еще куча простора.
Ну, окей, все, договорились. Значит, теперь я личный бренд, и теперь ко мне на вы, пожалуйста.
А вот это, кстати, очень неправильное позиционирование, Алексей. Самая важная ценность — это доверие, а доверяют своим. Ко своим на вы не обращаются.
Все, я все поломал. Ладно, Ян, круто. Да, спасибо, да, тебе, Леш, огромное, что нашла время, согласилась поговорить. Супер, спасибо большое.
Спасибо тебе, успехов.
Так, ну что, сначала я хочу тебе немножко проспойлерить то, что будет дальше, а потом перейдем к общению со следующими спикерами. Сейчас мы пообщаемся с людьми, для которых персональный бренд — это не просто классная страничка в социальных сетях, это то, что приносит им деньги, это то, что помогает им находить себе клиентов. А после этого мы пообщаемся с девушкой, которая написала колонку под названием «Как я в погоне за личным брендом чуть не умерла». Вот такой вот спойлер. Поехали.
Ирина Палько. Учу говорить дорого. Если говорить обо мне коротко, вот уже 14 лет подряд я занимаюсь речью, презентациями, публичными выступлениями.
Ирина, ты строишь свой личный бренд, так?
Лёш, я тебе больше скажу, что я работаю с маркетинговым агентством, с которым мы выстраиваем мой личный бренд. Ну, то есть, чтобы совсем было понятно, я прекрасно понимаю механику построения и от чего все начинается и отталкивается. Это не просто про картинку и tone of voice, это про гораздо глубже историю.
Так, скажи, а я же правильно понимаю, каждый человек — это бренд, верно?
Не каждый человек — это бренд. Построение личного бренда — это целый бизнес, как по мне. То есть это для меня бизнес — это некий процесс, некий проект, который ты делаешь. Потому что, во-первых, не каждому человеку нужно выстраивать свой личный бренд. Можно просто жить счастливо, жить, где-то работать и при этом быть... Есть понятие репутация, но вот бренд — это для меня что-то большее, чем просто репутация человека, некий образ, который он рождает.
Смотри, я хочу перейти уже к более каким-то конкретным правилам, что именно нужно, чтобы хорошо, качественно коммуницировать с там, своим стейкхолдером, подписчиком, на что нужно обратить внимание?
На все. Ответ будет короткий. На самом деле, все это вместе и рождает... Вообще, есть четыре составляющие, которые я разделяю, когда мы говорим о самопрезентации, о том, как мы подаем себя. Просто все начинается зачастую с самопрезентации. Любая встреча, любые переговоры, всегда это одна и та же история. Так вот, первая составляющая — это то, что мы говорим, то есть про что мы, про какие смыслы, про какие ключевые послания мы закладываем в наше сообщение. Второй момент — это то, как мы говорим. И здесь как раз то, о чем ты сказал, в виде зрительного контакта, пауз, интонации, голоса, жестикуляции, в принципе, тела. От того, как звучит голос, это может быть монотонная, сухая, нудная речь, от которой все спят, или же это игра голосом в плане интонации, громкости, скорости, акцентов.
Так, и тут я снова перебиваю спикера и захотел немножко больше разобраться вот именно про то, как разговаривать. Потому что, ну, во-первых, мне это актуально, я вроде как подкаст делаю. Во-вторых, чтобы свой личный бренд строить, нужно звучать не как даун. А в-третьих, да и пиарщику вроде бы как стоит разбираться в этом. Поэтому я позвал художественного руководителя театра эстрадной миниатюры «Интермедиа» Анну Киселеву. Она сейчас обо всем расскажет.
Для того, чтобы была четкая дикция, необходимо тренировать артикуляционный аппарат. Это система органов, которые участвуют в порождении звуков речи и голоса. Собственно, для того, чтобы язык не заплетался, его необходимо, конечно же, тренировать. А кроме мышц языка, еще нужно тренировать губы, нижнюю челюсть и правильное речевое дыхание. Собственно, это все отвечает за четкую дикцию. Чтобы размять свою дикцию, вам нужно знать небольшой комплекс упражнений. Начинаем мы с разминки дыхания. В этом вам поможет упражнение зевания. Мы повторяем полностью физиологические естественные движения при зевании. Это помогает правильно раскрыть гортань, давая объем звуку. Глотка должна быть открытой. Таким образом вы сможете извлекать звук правильно. После этого мы можем переходить к разминке речевого аппарата. Для этого нам понадобится простой набор гласных звуков. Звучит он следующим образом. И, Э, А, О, У, И. Повторяя именно этот набор несколько раз на превышенной артикуляции, вы сможете быстро размять свой речевой аппарат. После этого переходим к добавлению звукосочетаний из согласных звуков. Звучит он как ПТК, 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 либо ЗДРИ, ЗДРЕ, ЗДРА, ЗДРО, ЗДРУ, ЗДРЫ. И еще очень много таких согласных звукосочетаний, которые вы сможете найти в широком доступе в интернете. После этого мы можем переходить к скороговоркам. Вот несколько примеров. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка белогуба была тупа. Либо несколько раз повторять «король, орел, король, орел, король, орел». Чем быстрее, тем лучше. Либо «осип, охрип, архип, осип, осип, охрип, архип, осип». Или вот последний действенный вариант. 33 корабля лавировали, 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 да не вылавировали. Чем больше вы произнесете «лавировали», тем лучше. Для того, чтобы действеннее размять свой речевой аппарат, вам нужно использовать звуки, с которыми у вас механически могут возникнуть проблемы. Самые распространенные звуки – это «ш», «ч», «с», «з» и, конечно же, буква «р». Не забывайте о том, что речь нужно разминать на превышенной артикуляции и на мягко исходящем дыхании.
Да, то есть первое — это то, что мы говорим, второе — это как мы говорим, и третье — это внешний образ. Что мы транслируем своим внешним образом, сюда входят и социальные сети в том числе, то есть любые точки соприкосновения нашей целевой аудитории с нами. И четвертый блок, как раз та самая, я это называю флюидным излучением или энергетическим, вот энергетикой, то, что мы излучаем. Знаешь, бывают ситуации, когда ты пообщался с человеком и окрыленный выходишь после встречи. Или наоборот, пообщался и выходишь, как выжатый лимон.
Угу. Слушай, а расскажи, а что делать точно не стоит, вот чтобы не навредить своему личному бренду?
Лгать, точно, потому что ложь — это такая коварная штука, с которой потом очень сложно выкарабкиваться, и такая некрасивая ситуация, когда человек сказал одно, потом другое, и уже сам путается, и получается такая, знаешь, история нехорошая.
огромное тебе спасибо, что тебе столько спасибо. Времени нашла, и все.
Спасибо тебе большое. Хорошего дня.
Так, сейчас следующий спикер, но тут я должен тебя предупредить. Дело в том, что с Сергеем мы проболтали почти 2 часа, и в подкаст я, естественно, все 2 часа не вставлю, поэтому я нарезал на кусочки наш разговор, и вот как мы с ним пообщались.
Всем слушателям нашим привет, меня зовут Сергей Пимполец, мне 27 лет, типа я ведущий различных форматов, не могу сказать, что это полностью свадебная тема.
Ты человек публичный, и благодаря тому, что, например, в частности, твой инстаграм такой достаточно популярный в рамках, ну, в пределах города, ну, у меня появляется работа.
Я могу сразу, ну, и не то, чтобы похвастаться, ну, чтобы, типа, насколько популярный, но у меня аудитория живой, ну, вот там, не знаю, сторис, когда смотрю, там, последняя там первая отметка там сторис, понятно, что она всегда там первая, там, 1500, и там, на уменьшение там. Ну, не знаю, но так всегда что-то человек, наверное, посмотрел или такой, черт, зачем я нажал на его сторис. Вот, ну, то есть какая-то 1500-ная аудитория, да, меня все время что-то смотрит. А слава богу, она растет, потому что в какой-то момент действительно была какая-то пауза. Вот, но с этой аудиторией я там что-то работаю, пытаюсь шутить и так далее. Да, и твой вопрос.
Скажи, что появилось раньше? Твоя вот эта публичность в Инстаграме или работа, которую тебе дает Инста?
100% работа. О, черт, я типа и личность, и бренд, потому что люди... Я работаю в сфере услуг, вот, и я предоставляю услугу, типа ведение мероприятий и так далее.
Так, смотри, начал вести мероприятие, благодаря этому появились подписчики в Инсте. Ты уже бренд, Инста твоя бренд, но ты же наверняка еще зарабатываешь и на рекламе в Инстаграме.
Да, у меня есть реклама. Я беру или бартер, или 400 гривен сторис.
Ты просто начинаешь воспринимать себя как бренд, просто начинаешь вести свою публичную жизнь и в Инстаграме, и просто на улице, и непосредственно в работе ведешь ее с каким-то контекстом, с контекстом, что ты теперь вроде как бизнес, вроде как предприниматель. Вся твоя публичность, это и есть твоя реклама.
Да. То есть везде, каждый шаг ты должен немножечко уже задумываться, потому что твой имидж, твой вот этот бэкграунд, назовем классное слово просто, не знаю, твоя ассоциация с тобой как с личностью, как с человеком, она, черт возьми, ее можно изменить, да, но она, блин, в какой-то момент, когда у тебя уже много аудитории, ой, как она тебе оставляет такой отпечаток у всех в голове, то есть ты там, это и сарафан, это и ассоциация с тобой, то есть, грубо говоря, ты классно ведешь мероприятие, но, блин, ты живешь на помойке, не знаю, все факторы должны, все эти пазлы должны совпадать. Ну, есть, ну, короче, вот я говорю, свадебный ведущий, твоя ассоциация, типа, тамада. Потом от тамады ты ассоциируешь, ну, короче, дальше, если играть в ассоциации, тамада, херовый конкурс, ну, короче, тамада, и сразу у тебя картинка тамады, какой-то яркий пиджак, какое-то говнище, и так далее, живет, он, наверное, и приехал на москвиче, там, в этом, на заднем сиденье его инструменты, какая-то музыка, дебильный конкурс, он же возит с собой, и сразу ты куда-то в ужас падаешь. Тут такая позиция классная, когда, действительно, ты каждый шаг, не то чтобы предусматриваешь, или там, заранее как-то хочешь обдумать, но, чтоб ты жил, вот, в такой волне, не знаю, в такой позиции, думал об этом, ел такую красивую, классную еду, общался с классными, красивыми людьми, не боялся сказать, блин, ну это оскорбление. Короче, не боялся уйти из какой-то компании. Так, если подытожить сейчас вот этот твой вопрос, то действительно, ты бренд во всем. Твое сарафанное радио – это самый важный инструмент, то есть ты не должен от не то чтобы от твоей походки, от твоих занятий, еды, твоего внешнего вида и так далее, там, места жительства, общения и так далее, ну, короче, многих всяких факторов, смотря для чего тебе это надо, да, если ты в колл-центре там сидишь, тебя не видят 10 часов в сутки, то, в принципе, я не знаю, что там происходит, вот, да, но действительно это так, быть честным, адекватным и работать над своим имиджем в любую сторону, вдруг ты хотел быть злодеем, негодяем, пиратом, неадекватным бандитом, камикадзе, работай в эту сторону.
Спасибо тебе огромное.
Пожалуйста.
Офигенно поговорили, я круто провел время, спасибо. Ну и вот, как ты видишь по хронометражу, подкаст уже вот на этом месте должен подходить к концу. Но в Фейсбуке я наткнулся на статью, которая называется «Я начала развивать личный бренд. Очнулась под капельницей и с убитой нервной системой». И я прочитал эту колонку и понял, что эта история должна быть в этом выпуске.
Меня зовут Мария Карпенко, я менеджер студии костюмов FD Cosplay Studio, и параллельно я работаю как продюсер для персональных проектов. И основная моя спецификация – это гик-индустрия, креатив, файн-арт и косплей.
Мария, расскажите свою историю, пожалуйста.
Тут на самом деле это основная проблема, это тот конфликт, с которым рано или поздно сталкивается собственник, когда у него есть уже бизнес, он работает хорошо, он не требует уже такого активного внимания, как раньше. Вот, и тогда у собственника возникает вопрос, чем заниматься дальше. У него всегда есть выбор. Он может начать какой-то новый проект, но если готовности к новому проекту нету, вот первое, что советуют, если вы хотите продолжить прокачку, займитесь личным брендом. Личный бренд — это тема, личный бренд — это классно, личный бренд — это хорошо, личный бренд — это всегда спасает, личный бренд нельзя отжать, в отличие, например, от заводов или цехов или фабрик. А вот, поэтому как бы, и это действительно можно услышать везде и всюду. Вот, но есть одна проблематика, которую никогда не учитывают при такого рода консультациях и стратегиях, а это есть несколько ключевых факторов, и как бы самое главное из них — это то, что личный бренд никогда нельзя будет полностью делегировать. С личным брендом это не работает, потому что личный бренд нельзя ни продать, ни отдать, и делегировать его тоже нельзя, по сути дела. Можно делегировать какие-то отдельные процессы, но как бы в любом случае люди хотят видеть ваше лицо, читать ваши тексты и слышать ваши истории. То есть можно нанять, конечно, самых классных продюсеров на свете, можно нанять самых лучших копирайтеров, в чем я очень сильно сомневаюсь, потому что найти хороших копирайтеров и тем более найти хорошего продюсера, тем более в век диджитала, ну это, мягко говоря, как бы не самая простая задача. Есть несколько проблем, с которыми сталкиваются люди, которые хотят развивать личный бренд, и, в принципе, самое ключевое — это желание делать все самостоятельно. И, наверное, вот есть такая вот замечательная фраза, которую когда-то говорили там, типа, мои ребята, это «ген чересчур». Вот, что с чем сталкиваются люди при создании личного бренда — это вот этот ген чересчур. Потому что, как бы, в любом случае это можно сравнить с марафоном или с работой в зале. То есть многие люди, которые приходят и хотят заниматься личным брендом, особенно если это люди, которые так или иначе завязаны на креативе, у них он проявляется очень ярко в плане того, что они с самого начала задают себе очень высокие планки. Проявлялось это в первую очередь в том, что у меня было два направления работы. С одной стороны, я продюсер. Моя задача — это наладить какой-то процесс, поднять какой-то проект, рассказать какую-то историю. Вот. С другой стороны, у меня всегда были аккаунты в социальных сетях, ориентированные на творчество. В принципе, как бы я всегда вела это для себя. Эти аккаунты у меня уже много лет, больше 10 лет. И как бы постила я это, в общем-то, для себя, из этого и вырос наш основной бизнес производства костюмов. Вот, если вы когда-нибудь решите заняться личным брендом, я очень советую как-то это все в этом всем определиться и, безусловно, придерживаться какой-то единой канвы, вот, либо же работать в очень расслабленном темпе для того, чтобы вы могли соблюсти этот баланс. Потому что рано или поздно это похоже очень на жонглирование или, опять-таки, на работу с весами, допустим, в зале. Если вы попытаетесь в напряженном темпе работать по двум направлениям одновременно, у вас что-то перевесит, у вас эта вся система посыпется, вы в какую-то одну степь уйдете, другая будет загибаться, и это все чревато выгоранием. Потому что держать такой баланс без опыта очень тяжело. Вот, но это, в принципе, то, что со мной случилось. Мне всегда казалось, что делала я недостаточно. У меня на тот момент было 2 страницы в Инстаграме, плюс я вела рекламную сетку нашей студии, плюс я писала статьи, плюс я работала на мероприятиях. Мне было жалко отказываться от всего этого, это все приносило деньги достаточно неплохие. Вот. Ну и в какой-то момент это просто действительно закончилось жестким выгоранием. Для этого было достаточно просто отработать вот в такой цепочке на протяжении нескольких месяцев, а потом получить какой-то один кейс, который нужно было решать здесь и сейчас, и это вот такая была какая-то переломная точка.
А какие же последствия были?
Наверное, вот это самый опасный момент, потому что выгорание характерно не только в таких случаях, оно может наступать и при любой переработке, но, наверное, самое страшное — это когда начинает сдавать нервная система. То есть, в принципе, как бы изначально, когда вы устали, когда вы выгораете, у вас нет желания работать, у вас, наоборот, есть какая-то апатия, вы много спите, вы много отдыхаете, вам тяжело запуститься, у вас нету энергии на решение каких-то, условно говоря, когнитивных задач. Вам очень тяжело разрабатывать стратегии, вам очень тяжело думать. Чем тупее задачи, которые вы ставите, тем лучше. У вас нету просто ресурса на какой-либо креатив. Вот, если вы на этом этапе не останавливаетесь, не выходите из этого процесса, то у вас начинает сдавать нервная система, как было сказано ранее. Меня она сдала очень простым путем, у большинства людей она сдает так же. Я просто перестала спать. А вот, то есть, в принципе, потеря сна и бессонница – это первая отличительная черта вот такого нервного истощения. Обычно туда же входит излишняя раздражительность, вы полностью теряете над собой контроль, это может проявляться по-разному, это может проявляться в срывах на сотрудников, наверное, самое страшное проявление. Слава богу, такого не было у нас, но я видела историю того, как это происходит. Очень многие из тех начальников, которые в какой-то момент могут кричать на подчиненных, это люди, у которых есть очень жестокое вот такое вот выгорание, которое уже цепляет нервы. Систему. Вот. Но самое страшное обычно, да, это потеря сна и полная потеря контроля над какими бы то ни было задачами. В тот момент, когда вы теряете возможность спать, все остальное отходит на второй план. Потому что все, вы не спите, у вас больше нет возможности отдохнуть, нет возможности восстановиться. Ехать в отпуск уже бесполезно, выходить в отпуск бесполезно, выходить из операционки бесполезно. Вот на этом этапе вы можете попасть в больницу. Ну, либо можете выйти из окна через пару недель-месяцев. А можете еще на наркотики сесть. Тоже хорошо работает. Я в какой-то момент потеряла сон, и вот на этом этапе я, наверное, остановилась. То есть я бросила абсолютно все, то есть я смирилась с тем, что это реально брошено. Я откатилась полностью назад, потому что до этого у нас были сложные бизнес-проекты. Бизнес очень любит, кстати, вот решать все быстро и хаотично, как ни странно. Я просто направилась к врачу, и да, в какой-то момент просто я попала под капельницы, я очень долго выходила из этого состояния, принимала много препаратов, и на полное восстановление ушло в среднем более полугода.
Дайте какой-нибудь совет предпринимателям для того, чтобы избежать таких проблем в будущем.
Я бы сказала, что поделите на 8, а лучше на 10 те слова, которые люди пишут в открытых источниках относительно личного бренда. Относительно того, что это все надо делать с самого начала, в полном серьезе, что и канал должен быть, и все должно быть, и побольше, побольше, побольше. Вот этот культ достигаторства, он на самом деле очень негативно влияет на людей. Это та самая история, которая длится долго и по чуть-чуть, и которая должна приносить вам удовольствие. Руководствуйтесь вашим ресурсом. Это такой же бизнес, как и все остальное. Просто инвестируйте вы свое время и силы. Сможете ли вы это потянуть до конца своей жизни? Да, нет. Можете ли это потянуть в течение многих лет? Да или нет? Осознаете ли вы, что вы никогда не сможете до конца это передать? Да или нет? А исходя из этого, пробуйте, и ничто не мешает вам начать свой личный бренд, а потом его оставить. И вот вообще, в принципе, легкое отношение ко всей этой концепции, оно достаточно рациональное с моей точки зрения. Знаете, потому что под капельницами езжать не круто, не классно, никому не рекомендую, 3 из 10.
Мария, блин, большое спасибо. Вот честно, просто хочу сказать, берегите себя, пожалуйста.
Да, все пускай себя берегут.
Так, ну что, вот теперь-то точно пора заканчивать. Я беру свои слова назад, и оказывается, личный бренд – это не так уж и легко и примитивно, как я думал. Селф-брендинг – это когда ты на публике ведешь себя так, чтобы к тебе тянулись люди. Пиши креативно, просто будь интересен, желательно будь самим собой, и тогда ты сможешь построить из себя классный бренд. Звучит просто, не так ли? Спасибо, что послушал недопиарщика. Буду тебе очень благодарен, если расскажешь друзьям об этом подкасте, поставишь ему оценку и подпишешься. Слушать недопиарщика можно везде, в Apple Podcasts, Google, CastBox, Яндекс.Музыка и, надеюсь, что скоро и в Spotify. Подписывайся на недопиарщика в Фейсбуке, все ссылки, как всегда, в описании к этому эпизоду. Спасибо, пока.